АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Лоренцо Лотто, выдающийся итальянский художник времени Высокого Возрождения. Однако, в отличие от своих современников, с некоторыми из которых он был знаком, я имею в виду Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Джорджоне, творчество Лотто известно меньше. И к тому есть основания. В течение своей жизни он практически почти не работал в главных художественных центрах Италии этого времени – во Флоренции, в Риме, в Венеции. Хотя по рождению он был венецианец, он родился в Венеции. Но уже молодым человеком он ее покинул, время от времени приезжал в Венецию. Но работал он главным образом в маленьких городах в какое-то время в Северной Италии, в Ломбардии, а именно в Бергамо, в замечательном по своей архитектуре, маленьким провинциальным тогда городом. Он работал в Центральной Италии, на Адриатическом побережье, в области Марке, и здесь в целом ряде городов – Ези, Реконати, Урбино. Какое-то время он работал в Тревизо, ну, это территория венецианской террафермы, то есть венецианской провинции. Маленькие города, другие ритмы жизни. Вместе с тем, вот довольно длительное пребывание в северных областях Италии сделало его свидетелем тех очень опасных для Италии войн, которые вела Франция, и в частности нам известен ущерб непосредственной картине Лотто, который был нанесен в 1527 году во время пребывания французских войск в Бергамо. Северные области Италии, к ним скорее доходили и отклики тех религиозных войн, которые велись в Европе, и в частности идеи реформации, творчество художников Германии, Нидерландов было более известно на севере, чем в других частях Италии. И нам известно, что Лотто увлекался, скажем, творчеством Дюрера, с которым он был лично знаком, а какое-то время, много путешествуя по стране, он возил с собой даже портрет Мартина Лютера, то есть вот главы реформационного движения, которым была охвачена Северная Европа. По своей как бы натуре обладает, можно сказать, каким-то мятежным темпераментом. Лотто, видимо, был неуживчив. Он был скиталец по своей натуре. Он непрерывно переезжал из одного места в другое. В ту же область Марки он приезжал многократно. Несколько раз приезжал в Бергамо, приезжал в Венецию, но нигде не оставался долго. Причиной этому не только его неуживчивый темперамент, его какая-то удивительная независимость, его натуры, которая будет вот просвечивать во всех его художественных начинаниях, но и, очевидно, поиски заказчиков. Лотто явно далеко не всем его искусство приходилось по вкусу. И, в частности, Венеция, в которой он вырос, он был венецианец, весьма холодно относилась к тому, что делал в своем искусстве Лотто. Он действительно был независим. Случилось так, что ему были, в общем, чужды вот эти идеалы безупречного, ясного, гармонического человека эпохи Возрождения, Высокого Возрождения. Он видел жизнь как-то более пристально, более непосредственно, в ее каких-то проявлениях связанных с жизнью людей. Отсюда его типаж, его образов, как в религиозных картинах, так и в портретах. Отсюда много других черт, интерес к каким-то приметам народной жизни, которые мы с трудом видим в творчестве мастеров Высокого Возрождения. Нам известно также, что Лота был глубоко верующим человеком, искренне верующим. И вот эта его, опять-таки, независимая позиция и в веровании, она также нашла отражение в его искусстве. Вот совсем маленькая картина, высота ее достигает 20 сантиметров, с изображением святого Иакова паломника. Она была написана где-то между 1511 и 13 годами. Кстати говоря, уже в это время Лота посетил область Марке, и картина была написана в городке Реконати, в который он потом неоднократно возвращался, где у него были заказчики. Он много работал по частным заказам. Кстати, этим объясняются вот эти маленькие размеры картины, которые можно было хранить дома, можно даже было возить с собой, если это было необходимо. Святой Иаков паломник изображен здесь со всеми атрибутами своего паломничества. Мы видим в левой руке его книгу, ну, это свидетельствующее о его приверженности к Христу, правый посох, у ног его такой маленький натюрморт. Мы видим здесь и котомку, фляжку, и шляпу с ракушкой. Вот ракушка – это такой символ тех, кто скитался, кто бродяжничал. Может быть, этот образ был близок и самому Лота, поскольку он был таким скитальцем в своей родной стране. Здесь мы видим сразу несколько очень характерных и для будущего развития искусства Лота примет. Но, во-первых, почти во всех его картинах мы встречаемся с изображением пейзажа. Причем, как правило, это такое поэтическое восприятие вот этого мира, в котором изображаются люди. Вместе с тем ученые находят и какие-то приметы привязанности к реальности в его картинах. В частности, здесь, возможно, изображен порт этого городка Реконати на Адриатическом море. И мы видим там маленький городок вдали. Эта атмосфера приморского какого-то пейзажа, она здесь отражена. Хотя картина очень маленькая, фигура святого Иакова паломника поражает какой-то, я бы сказала, мощью своих пропорций, своей статью. И это не покажется странным, если знать, что именно в эти годы, вот, кстати, в 1511 году, какое-то время Лота работал в Риме, он ненадолго сюда приехал, и он работал в Ватикане вместе с Рафаэлем над росписью Лоджи. К сожалению, его работы там не сохранилось, но его соприкосновение с творчеством этого великого художника имело место. И вот то, как написаны одежды, мощно, сильно, крупной кистью, можно было бы сказать, если бы это не была такая маленькая картина. Это говорит о все-таки восприятии как основы творчества вот этого, как говорят, большого стиля мастеров Высокого Возрождения и прежде всего Рафаэля. Уже здесь мы наблюдаем одно из характерных его качеств, его живописи. Он в основном работал локальным цветом, то есть он не смешивал тона. И вот это соотношение синего, красного, немного зеленого, это очень для него характерно. Он и далее работает вот этими крупными массами цвета, вместе с тем насыщая его светом, пронизывая светом и давая каждый раз в каких-то новых и очень выразительных сочетаниях. В основном Лотер работал над религиозными композициями. Его заказчики – это церковь и частные лица. Но он написал очень много портретов. Причем он начал их писать сразу же, вот как только он приступил к деятельности своей как художник. И надо сказать, что эти портреты, может быть, самое поразительное в его творчестве. Большей частью он писал мужские портреты. И вот портрет Лючины Брембатти, он написан в Бергамо в конце 20-х, начале 30-х годов. Это один, между прочим, из самых выразительных его портретов. Но мы прежде всего, конечно, отмечаем для себя отход от желания создать идеальный образ портретируемый. Надо думать, что эта дама очень похожа на себя. Конечно, она из такого достаточно видного какого-то итальянского рода. Это дама, которая гордится собой, своими драгоценностями, всеми теми преимуществами, которые ей дает ее социальное положение. У нее необыкновенно пышный, какой-то чрезмерный по своим размерам головной убор, украшенный драгоценностями. Она держит таким образом свои руки, что мы как бы можем пересчитать, собственно, и пересчитываем все кольца, которые она надела на свои растопыренные пальцы. У нее дорогая меховая горжетка, и мы видим голову даже этого зверька, который у нее на груди. Это портрет, которому не чужда не только ирония, которая сопровождает многие работы Лота, но, если хотите, даже какой-то легкий гротеск. Самодовольство, представленное особой, очевидно. Но, как обычно бывало в портретах этого времени, здесь много всяких намеков, ну, каких-то символов, если хотите. Она изображена на фоне ночного пейзажа, мы видим луну. Имя Лючины входит в слово «луна». И на одной из драгоценностей, которая ее украшает, мы видим буквы «С» и «И», то есть «луна». И если мы вставляем в середину этого слова буквы в ее имени, то вот получается слово «Лючина». Но есть такое предположение, что, возможно, где-то это было характерно для эпохи Возрождения, которая обращалась к античности. Ее имя Лючина имелось как бы в виду, что античная богиня Юнона была Юнона Лючина. И Люцина была покровительница женщин, которые ожидали ребенка. И не исключено, что вот ее правая рука, которая прикасается к ее животику, вот она намекает на то, что эта женщина ждет ребенка. Тогда мы начинаем сразу с большей симпатией относиться к выражению ее лица и принимаем ее такой, какой она есть. Самое главное, мы видим, ну, если хотите, такое снижение образа идеальной личности, которую мы наблюдаем, скажем, в портрете Донны Виллаты Рафаэля или Мона Лизы Леонардо. Одна из самых замечательных картин Лоренцо Лотта – картина «Мистический брак святой Екатерины». Эта картина находится в Бергамо в Академии Каррары, так же, впрочем, как и портрет Лючины Брембатти. Это большое полотно, действующие лица выдвинуты на передний план. Такого рода композиции Лотта очень любит. Действующие лица изображены на фоне такого восточного ковра, перекинутого как бы через парапет, за которым открывается окно, судя по раме слева. Но мы ничего не видим, потому что эта часть картины закрашена серой краской. Это как раз тот случай, когда в тех военных действиях, которые велись на севере Италии, французские войска побывали в городе, где была выставлена эта картина, Бергамо, и кто-то, видимо, вырезал этот. Там был изображен вид из окна, пейзаж. Мы никогда теперь не узнаем, очевидно, каким он был. Вырезали и увезли с собой. Очевидно, пейзаж был очень красив, привлекателен, и вот он кому-то понравился. Поэтому эта часть картины просто замазана краской. Сам мотив какого-то действия на переднем плане с выходом и взглядом на мир природы, он очень характерен для живописи Лотта. В центре картины изображен момент, когда младенец Христос надевает кольцо на палец святой Екатерины. Она доверчиво склонилась перед ним, полное преклонение перед младенцем, и принимает этот жест. Просто прекрасно в этой картине Мария, Мадонна. Интересно, что три персонажа, по крайней мере, этой картины, смотрят на зрителя. Скосила глаз, кстати, это очень интересный прием Лотта. Многократно мы видим этот скошенный взгляд в других его картинах. Екатерина, Мадонна смотрит пристально на зрителя. И слева мы видим фигуру. Это жертвователь, то есть тот, кто заказал картину и оплатил ее. Некий Николо Бонги. Такой достаточно простонародный тип в этой красиво сидящей на его голове черной шляпе. Он прижимает левую руку к сердцу, ну, как бы говоря о своей преданности и своем преклонении перед Марией, и смотрит пристально на зрителя. Вот эти три персонажа, они взглядами как бы взывают к нашему диалогу, к какому-то соприкосновению, к какому-то общению. Справа вы видите фигуру ангела, который наблюдает за этой сценой. В этой картине мы видим вот эту удивительную мощь живописи Лоренцо Лотта. Трудно встретить во многих произведениях предшествующего периода такую объемную, мощную живопись. Вот эти его поразительные умения написать складки одежды Марии, ее красные одежды, желтые рукава, которые кажутся необыкновенно огромными. То же самое касается белого платья и золотистой накидки Екатерины. Все это прописано с удвоенной какой-то силой в изображении самого объема представленных предметов. Вместе с тем, пространства как такового в картине нет. Тем виртуознее кажется эта живопись, вся целиком на переднем плане и обладающая такой мощной, объемной силой. Я хочу также обратить ваше внимание на движение тела и рук представленных персонажей. Лотта необыкновенно мастер в изображении жестикуляции своих персонажей. Руки у всех, как правило, его персонажей неспокойны. Они или прижимают руки к груди, или делают какие-то предостерегающие жесты, скрещивают руки, опять-таки, таким выразительным жестом ангел. И не только руки действуют в его картине. Вот эти знаменитые лоттовские наклоны голов. Я бы сказала, что фигура дарителя просто выделяется среди них строго выдержанной вертикальной позицией. Мадонна резко наклоняет голову. Также действуют и Екатерина, и младенец. Вот это движение телесное, движение руками мы встретим еще и в других картинах мастера. Еще раз хочу обратить вас уже в этой большой картине на звучание цвета. Синий, красный, белый, золотистый. Они не разбавлены ничем, только свет скользит и лепит форму. В остальном это чистые локальные тона. Существует такое предположение, что в образах Марии и Екатерины изображены близкие заказчику люди. Его жена и дочь Елизавета, внебрачная дочь. Правда, вот нет уверенности, кто из них кто. Одним из самых знаменитых произведений Лотта, несомненно, является его «Благовещение». Это две картины. На одной из них изображен ангел, который приносит благую весть, что Мария станет матерью Христа, и Мария, которая воспринимает это известие. Это картина уже конца 20-х годов, где-то между 26-м и 27-м годами она написана, и находится она в городе Ези. Видимо, для частных владельцев в этом городе неоднократно писал свои картины Лотте. Но надо думать, что эти два изображения – это части какой-то большой алтарной композиции. И более того, следует думать, что обе картины, обе эти створки, они обрамляли еще какую-то в центре картину. То есть они сами составляли триптих в рамках такого большого полиптиха, то есть большой алтарной композиции, состоящей из нескольких частей. Надо думать, что они были изображены довольно высоко, потому что то, как изображен ангел и Мария, они как бы видны несколько снизу. Обе фигуры изображены в полный рост и как бы появляются из темноты. Но слева мы видим открытое такое окно, проем, дверь, через который идет свет. И он освещает буквально купающуюся в свету фигуру ангела. Это изумительный образ. Его движение такое сложное. Он, кажется, и стоит на земле, и вместе с тем еще летит по воздуху. Совершенно замечательно написана его одежда. Вот тут эти несколько тяжеловатые, плотные, очень красивые, но обладающие такой повышенной плотностью цветовые пятна, предшествующие, скажем, картине, они здесь вдруг становятся пронизанными воздухом и светом. Они воздушны, они кажутся скорее такой пеной воздушной, чем какой-то одеждой. Обе фигуры в свету. И причем, что очень интересно, что свет, он идет у ангела и слева, но он идет из фронтальной стороны, то есть прямо идет на представленные фигуры. Отсюда вот эта сцена, ну, сцена величайшего таинства, превращается действительно в такое небесное видение и в нечто таинственное, и, если хотите, мистическое. Ну, конечно, обращает внимание на себя жесты рук, особенно жест рук Марии. Мы знаем, что у Лотта есть еще одно очень знаменитое «Благовещение», где этот жест рук Марии, он еще более форсирован. Что он означает? Отталкивает она от себя эту весть? Она в нее не верит? Ей кажется, что то, что говорит ей ангел, что она станет матерью Христа, что это невозможно, или она принимает, но во всяком случае ее жест – это жест отталкивания. Это очень необычная, просто уникальная трактовка этого сюжета. Мы знаем много изображений Благовещения, но, как правило, Мария смиренно принимает эту весть, она не отталкивает от себя это известие. Вот надо сказать, что и вот в такой трактовке мы опять-таки видим вот эту какую-то независимость в подходе к религиозному сюжету, ну, в общем, достаточно каноническому и многократно воспроизведенному до него у этого необычного художника. Картина пронизана поэтическим чувством, и которую, конечно, увеличивает вот и усиливает вот этот драгоценный колорит. Одним, опять-таки, из просто шедевров, несомненно, является «Святое семейство» со святой Екатериной. В данном случае это не сцена ее мистического обручения с Христом, это просто присутствие этой святой вместе со святым семейством, то есть с Марией, святым Иосифом и младенцем Христом. Эта картина находится также в Бергамо. Здесь были написаны многие замечательные произведения Лотто. Она написана в 1933 году. В этом году как раз Лотто перестал получать заказы в Бергамо и поехал в Марке, где он рассчитывал получить заказы. Он действительно их получил. 7 лет подряд он там работал. Все необычно в этой композиции. Она вся построена на смещении по отношению к обычной схеме святого семейства, ну, с одним, двумя, там, с любым количеством святых. Мария должна была быть всегда в центре. Здесь произошло смещение, в результате которого святой Иосиф достаточно неожиданно оказался в центре. Как правило, никогда не оказывается в центре композиции, где главным лицом является Мария с младенцем. Она смещена влево, в руке у нее молитвенник, и у ее ног лежит, прикрыв глаза, младенец на каменной плите. Плита покрыта каким-то куском плаща. Он лежит такой маленький и незащищенный на плите. Святой Иосиф держит над ним белое полотно, кусочек белой ткани. Совершенно очевидно, здесь символическое толкование этих деталей. Белый плат и гробовая плита – это судьба Христа. Поэтому так взволнована Мадонна, поэтому так порывисто ее движение и так порывисто движение Иосифа. Они открывают судьбу младенца Екатерине, которая как бы у ног Христа, у ног Иосифа обращается к младенцу. Это очень внутренне эмоционально напряженная сцена. И здесь вот мы видим абсолютную необычность трактовки, в общем, многократно изображенного сюжета у других художников, ну и у самого, конечно, Лотто. Свою роль играет и вот это раскидистое дерево с крупными листьями над ними. Это смоковница, фиговое дерево. Здесь очень тонкая, очень запутанная и очень такая ученая связь разных символов. Ну, известно выражение «бесплодная смоковница». То есть имеется в виду, что здесь сравнивается Адам и Ева с Марией и Иосифом. Ведь Ева возникла, не было зачатия, как бы, да? Она возникает из ребра Адама. И здесь такой странный переход мысли от этих древних библейских героев к героям уже Нового Завета, когда опять-таки непорочное зачатие. Мария вызывает к жизни Христа. Одним словом, такого рода намеки, как считают ученые, которые исследуют эту иконографию, они имеют здесь место. Здесь замечательный пейзаж. В него надо хорошо вглядеться. в нем есть и даль, и всякого рода богатство такое природное, переходов одних планов в другие. Это очень характерно для Лота, и с левой, и в правой части он как бы обрамляет вот этой листвой уходящей вдаль изображение. Христос подвергался гонениям, но когда он умер, смоковница начала плодоносить, что означает, что его идеи, его мысли, они стали развиваться, они овладели людьми. Это вот все к проблеме этого сложного иконографического замысла. То есть жертва его была не напрасна, она была искупительной, и мир стал возрождаться. Предположение, что довольно скромно изображенная в этой картине Екатерина была, возможно, дарительницей, но оплатила эту картину, это был частный заказ. Она как бы и присутствует, но не на уровне вот этих главных персонажей Марии и Иосифа. Обращает на себя внимание вот взволнованный, недоверчивый и где-то очень напряженный взгляд Марии на Екатерину. Она как бы тоже не сразу принимает этот образ, это явление рядом с младенцем Христом и рядом с собой. Еще есть одно соображение, связанное с иконографией, что если Екатерина – это жертвовальца, то, возможно, эта картина была написана уже когда она умерла, ну, как бы в память о покойной. Ну, вот такой вариант. Те, кто специально занимается итальянских ученых Лота и этой картиной, он тоже существует. Практически во всех церквах Италии, во всех городах в алтаре размещаются большие алтарные образы, именно созданные для центральной точки, для алтаря. Такой алтарь Лоренцо Лота очень большой, его высота нескольких сантиметров не хватает, до 3 метров. Он очень высокий и достаточно широкий. Это схема такого изображения, когда в центре изображена Мадонна с младенцем, которая обычно размещается на высоком постаменте на фоне занавеса или какого-то фона, и она окружена святыми. Такая иконография называется святым собеседованием, sacra conversazione, то есть Мадонна как бы в общении с окружающими ее святыми. Их может быть 2-3, их может быть 4, их может быть и больше. Такие картины писали все, особенно в Венеции это было распространено. Такие картины есть у Тициана, у Джорджоне, у Веронезе, у Тинторетто, у всех крупных венецианских художников. Но не только у них. Такого рода образы писали и, скажем, во Флоренции, и в других городах Италии. Но опять-таки этот образ, хотя он сделан по такой канонической форме, в нем есть свои особенности. Восседающая на троне Мария изображена с младенцем на руках и у подножия довольно высокого трона, скажем так, на котором она восседает, фигуры 4 святых. Это святой Стефан, этот святой, которого обычно изображали безбородым и таким молодым. Он первомученик, он апостол, и известно, что молодым он был за свою веру забит камнями. Справа от него Иоанн Евангелист, апостол, его считают автором Апокалипсиса. И он обращен к Марии, он очень часто изображается рядом с Марией в других композициях, и он обращается как бы к ней. Следующая фигура в картине – это Симон, апостол, великомученик. Он опирается на сломанную алебарду. Кстати говоря, эта картина называется «Пола дель алабарда». Это вот с чем связано, как думают, что этот образ был сделан, этот алтарь, он был исполнен и заказан Лото, память об избавлении от тирании, которая имела место в городе Анконе. Там был такой кратковременный, очень трагический для города эпизод. В 1532 году власть была захвачена кардиналом, который преследовал жителей Анконы и, в частности, незаконно казнил 5 человек. В 1934 году это случилось. Потом его изгнали, но вот память об этих неправильно пострадавших людях, им как бы посвящена эта картина. И если у апостола Симона ломается алебарда, алебарда – это признак правителя города, то это знак того, что он повержен, этот правитель. Вот такая история. И, наконец, четвертая фигура – это Лаврентий. Он, в отличие от трех предшествующих, не апостол, он христианский мученик, которого там сожгли, это было его мученичество. Вот эти четыре персонажа. Двое из них обращены к публике. Очень обычно для Лота, он все время вызывает к зрителю. Его очень активная позиция внутренняя. Он вызывает к их участию в этом сюжете. Как правило, окружающие Марию фигуры, они смотрят на Марию, они общаются с ней. Здесь две фигуры выносятся своей активностью на зрителя, ну а две продолжают свое общение с Марией. Очень интересно распределение здесь света. Одежды ангелов, которые то затенены, иногда наоборот, они видны очень ярко. Белые пятна в одежде Марии, светлое тельце Христа, белые куски одежды практически у всех святых, которые стоят у подножия трона, или это внизу, наверху, воротнички, куски света. Все окутано не просто ровным светом, а всполохами света, которые создают эмоциональное напряжение, которое так вот характерно для Лота. Этот образ находится в городской пинакотеке в городе Анкона. Относительно небольшая картина с изображением святого Роха была написана в 1549 году. Она находится в городе Урбино, эта картина. И мы знаем, что она, как видимо, создавалась для церкви в другом городе, но потом вот попала в Урбино. Надо сказать, что святой Рох был очень почитаемый, и очень распространены его изображения в искусстве XVI века. Это христианский святой, который родился во французском городе Монпелье. Даже известна дата его рождения, 1293 год, то есть в самом конце XIII века. И умер он уже в 1327, то есть в начале 14-го столетия. Он знаменит тем, что он был целителем, он заботился о больных и более всего о тех, кто болел чумой. Италия в это время она страдала не только от нашествий военных, она страдала от болезней и прежде всего от чумы, которая в разных городах, особенно Северной Италии, унесла очень много людей. Святой Рох здесь идет как паломник, и он, поднимая одежду, это его обычный жест, такой иконографический, он указывает на рану, рану, которую обозначает начало заболевания чумой. Кстати говоря, он действительно заболел чумой, этот святой. И он выздоровел, как ни странно, от этой чумы. Он приехал в свой родной город, Монпелье, но его не узнали и посадили его в тюрьму. В этой тюрьме он умер. Его похоронили в Монпелье, но уже так случилось, что в 1485 году его останки похитили. Похитили венецианцы. Из Монпелье привезли в Венецию. И нас там похоронили его в Венеции и создали такое братство религиозное святого Роха. И вы знаете, что на этом месте, возможно, вы там даже бывали, если были в Италии, возникла Скола ди Сан Рокко. Это братство, ну, называлась она школой, скола святого Роха. Такое, ну, и благотворительное заведение. Кстати, оно знаменито тем, что там находится почти 70 больших картин Тинторетто. Вот этот комплекс, один из самых великих комплексов не только Венеции, но и всей Италии живописно, он находится. А вот там находятся останки святого Роха. Вот такая история, связанная с этим образом. Картина была написана в 1549 году. И вот начинаются, наверное, самые тяжелые годы жизни Лотто. Сейчас трудно сказать, но он был обездолен, лишен заказов. Он даже устроил такую необыкновенную вещь. Он устроил лотерею своих картин. Он выставил на лотерею 46 полотен, но купили только 7. Он был в нужде, и он вернулся в эту область Марке. И здесь он поселился в Каза Санта, в таком приюте, ну, где его приютили, короче говоря, где он жил. И по заказам этой организации благотворительной он создавал некоторые картины. Картина «Сретенье Господне», как считают, это произведение является последним из тех, которые им было создано. Во всяком случае, считается, что картина была закончена в 1556 году. Это год смерти Лоренцо Лотто. Эта картина – завершение его пути. Многие считают, что она не окончена, судя по, ну, некоторой непрописанности самих образов, по ее такой блеклой, как бы ненасыщенной красочной гамме, совершенно несвойственной Лотто, живопись которого отвечала необыкновенная энергия цвета, вызывающая иногда энергия цвета. Возможно, это так и есть, но, тем не менее, в каком-то смысле она, конечно, завершена полностью. Она отражает и состояние духа художника, и его отношение к жизни, его разочарование, его горечь, его ощущение горестного финала жизни. Совершенно поразительно и необычно композиция этого произведения. Центр полотна – это стол, покрытый белой тканью, стол пустой. Вот это ощущение пустоты. Вокруг группа людей. Внизу, слева, Мария с младенцем, которого она принесла в храм. Сретенье Господне – это православное название. Обычно эта сцена называется сценой принесения младенца Марии в храм в Иерусалиме. Слева и справа группы собравшихся людей. Слева – это женщины, которые сопровождают Марию. Справа – это в основном мужская группа, но ближе к этому престолу, вот, на который будет положен младенец, вы видите фигуру старой женщины с очень выразительным жестом таких открытых рук, это Анна, пророчица, вот одна из тех, кто как бы предсказывал жизнь Христа. В центре святой Симеон, первосвященник, очевидно, который будет совершать таинство. Картина строится из двух частей. Вот в нижней части происходит сама сцена. Наверху опять открытое окно. И мы видим интерьер храма. Но все подозревают, что это интерьер того храма, для которого была написана эта картина. Где-то в Каза Санта, вот в этом святом доме в Лоретто. Во всяком случае, там можно довольно затемненный, но можно рассмотреть и центральный алтарь, какие-то другие элементы этого интерьера. Но это уже не пейзаж, это внутренность самой церкви. Вот эти пепельные тона, которые здесь господствуют, они вполне передают содержание этой сцены, в которой участвуют вот действующие лица евангельской легенды. Может быть, не сразу, но зритель видит такое странное, на первый взгляд, явление, как человеческие ноги вот под этим стоящим перед нами в центре пустым алтарем. Но этому есть тоже разного рода мистические объяснения. Это как бы ноги Христа, который поддерживает алтарь церкви. Ну, мотив достаточно редкий. Если мы присмотримся к действующим лицам, люди, которые напоминают вот таких странников, которые бродят по свету, бесприютных, ну, это та народная, можно сказать, среда, которую Лот видел, скитаясь по провинции и наблюдая жизнь окружающих его людей. Это произведение, оно заканчивает такой очень сложной, непростой и, можно сказать, не очень счастливый путь Лота. Дальнейшая его судьба тоже была непростой. Его забыли, забыли надолго. Его не упоминали в 17-м, 18-м веке, в 19-м веке. В общем, его воскресили ученые 20-го столетия. И прежде всего такой очень крупный ученый Бернсон, который занимался итальянским искусством, он как-то соединил многие вещи, которые он видел, и написал такие значительные сочинения об этом авторе, после чего, в общем, стали им заниматься ученые, и вскоре после войны, в 1953 году, в Италии состоялась очень знаменитая и большая выставка, где, собственно говоря, он был открыт, он был принят, признан, и в последние годы о нем очень много было написано интересных статей и книг, а вот в 2012 году в Италии состоялась его выставка. Большая выставка, которая очень полная и объемно рассказала нам о творчестве этого необычного, очень интересного и, безусловно, очень крупного художника итальянского возрождения, который приоткрыл нам какой-то другой образ итальянского возрождения, высокого возрождения, не только в творчестве его вот великих мастеров, с их идеально возвышенным отношением к жизни, с их утверждением гармонии, но и образы другой ренессансной Италии с ее проблемами, с заботами, с ее каким-то и другим видением окружающей жизни.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.